Глава 11. На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенным на чувствительную душу государя, видом раненых и убитых. На заре 17 числа в Вишау был припровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Савари. Герцог Анри Жан-Мари Рене Савари, 1774-1833 годы, с 1800 года был адъютантом и доверенным лицом Наполеона, в 1805 году дивизионный генерал. Миссия Савари представляла собой тонко рассчитанную военную хитрость. Наполеон умышленно распространял ложные слухи о тяжелом состоянии французской армии, о том, что он ищет мира и так далее. Отправка Савари в штаб русской армии с предложением о перемирии должна была по замыслу Наполеона окончательно убедить Александра I и его окружение в истинности этих слухов. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии. Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании к радости и гордости всей армии было отказано. И вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти против чаяния имели целью действительное желание мира. В вечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине. 18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в которой дано было столь памятное Аустерлицкое сражение. До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров. После полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстым холстом 80-тысячная масса союзного войска. Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения. Как в механизме часов, так и в механизме военного дела также неудержимо до последнего результата раз данное движение, и также безучастно неподвижны за моменты передачи движения части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо также спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этой неподвижностью. Но пришел момент, зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь колесо, и сливается в одно действие, результат и цель которого ему непонятны. Как в часах, результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков, есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160 тысяч русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей, был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества. Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем. В 18:00 Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, зашел к обергофмаршалу графу Толстому. Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают, и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым. «Ну, здрасте, мон шер», — сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. — Праздник на завтра. — Что, ваш старик, не в духе? — Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтобы его выслушали. — Да его слушали на военном совете. — И будут слушать, когда он будет говорить дело. Но медлите ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, невозможно. — Да? «Вы его видели?» — сказал князь Андрей. «Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?» «Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете», — повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. «Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать? Тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны. Поверьте мне, он боится, боится генерального сражения. Его час настал, это я вам говорю. Но расскажите, как он, что? Еще спросил князь Андрей. Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил, ваше величество, но к огорчению своему не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек. «И больше ничего», — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина. «Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову», — продолжал он, — «хороши мы были бы все, ожидая чего-то, и тем давай ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому». Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов. Кунктатор — медлитель. Прозвище римского полководца Фабия. Умер в 203 году до нашей эры, проявившего себя в борьбе с Карфагеном, сторонником тактики выжидания, затягивания войны, ведущийся на истощение противника. Говоря о старых кунктаторах, Долгоруков намекает на Кутузова. Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где именно он стоит с главными силами, сказал князь Андрей. Ему хотелось высказать Долгорукову свой составленный им план атаки. «Ах, это совершенно все равно», — быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. «Все случаи предвидены. Ежели он стоит у Брюнна, и князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера». Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея. «Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет. Вы там можете все это высказать», — сказал Долгоруков. «Я это и сделаю», — сказал князь Андрей, отходя от карты. «И о чем вы заботитесь, господа?» — сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. «Будет ли завтра победа или поражение? Слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова нет ни одного русского начальника колонн. Начальники — херр генерал Вимпен, ле ком де Лонжерон, ле принц де Лихтенштайн, ле принц де Хохенлоэ, энфан пш-пш, энзи де Суит, ком ту, ле ном полонез. Господин генерал Вимпен, граф Лонжерон, князь Лихтенштейн, князь Гогенлоэ, и еще прш-прш-прш, как все польские имена. «Тесес ву? Мовес лангю?» «Замолчите, злой язык», — сказал Долгоруков. «Неправда, теперь уже два русских, Милорадович и Докторов. И был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабы». Билибин иронизирует над иностранными руководителями русской армии. Генерал Вимпфен, 1770-1851 годы, и князь Лихтенштейн, 1760-1836 годы, австрийцы. Гогенлоэ, Нейштейн Ингельфинген, князь Фридрих Людвиг, 1746-1818 годы, прусский генерал. Граф Лонжерон, 1763-1831 годы. Потомок старинного французского рода, генерал, служил прежде во французских войсках. Пржебышевский родился в 1755 году. Билибин утрирует звучание его польской фамилии. Генерал русской армии, в Аустерлицком сражении, оказавшись в окружении, отдал приказ сложить оружие колонне русских войск, которой командовал. После возвращения из плена в Россию был предан суду и приговорен к разжалованию на один месяц в солдаты с последующей отставкой от службы. Два русских. Милорадович и Докторов, был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабы. Граф Милорадович, 1771-1825 годы, Докторов, 1756-1816 годы, прославленные генералы русской армии, участвовавшие в войнах с Наполеоном в начале 1800-х и в 1812 году. Граф Аракчеев, 1769-1834 годы, всесильный временщик при Александре I, с именем которого связана особенно мрачная полоса разгула полицейского деспотизма, тупой и жестокой военщины. Аракчеев не имел боевого опыта, предпочитал пользоваться сведениями, полученными от непосредственных участников боевых операций. Мысль об Аракчееве, сознательно избегающем подвергать себя опасностям боя, была подробно развернута в черновиках второго тома. Князь Андрей вспоминает канун Аустерлицкого сражения, когда всему главному штабу было известно, что под предлогом слабости нерв Аракчеев отказался от начальствования над колонной в деле. Репутация-то слабости нерв подтверждалось и в кампании 1807 года в Финляндской войне, в которой граф Аракчеев командовал, находясь за 100 верст от армии. Это, однако, не помешало Александру I назначить его в 1808 году военным министром и сосредоточить в его руках всю полноту власти в армии. Однако Михаил Илларионович — Я думаю, вышел, — сказал князь Андрей. — Желаю счастья и успеха, господа, — прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Билибину. Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении. Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил: «Я думаю, что сражение будет проиграно». И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Граф Толстой, 1765-1816 годы, президент придворной конторы, камергер, обергофмаршал при Александре I. «Что ж ты думаешь, он мне ответил?»
«Mon cher général, je me mêle de riz et de côtelettes, mêlez-vous des affaires de la guerre?»
«И, любезный генерал, я занят рисом и котлетами, а вы занимаетесь военными делами». «Да, вот что мне отвечали».